вечер, друзья. Несколько лет назад мне переслали из Союза вырезку из крокодила, карикатуру, на которой темные личности из западных разведок беззастенчиво интересовались содержанием почтовой корреспонденции. Над карикатурой мелким шрифтом шла надпись: «В западных странах до сих пор происходит перлюстрация почтовых отправлений граждан». В скобках. Из газет. Из каких таких газет выудили это сообщение? И в каких таких западных странах происходит эта самая перлюстрация, указано не было. Но по широкому размаху хулительной кисти, обмакнутой в ведерко с грязью, видно было, что заказчиков карикатуры это и не особенно беспокоит. Беспокоит скорее другое — отвести внимание от собственных действий такого же рода, вернее, как бы морально оправдать их тем, что, мол, и на Западе занимаются тем же самым. Как говорится в песне, я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Другими словами, за весь Запад говорить не стану, но в Англии действительно производят эту самую перлюстрацию и подслушивание телефонных переговоров, скажем, у подозреваемых в государственных преступлениях, в терроризме или наркобизнесе, но только с санкцией и ведома генерального прокурора. Употреблять же клестирную трубку с паром для вскрытия писем на какую-нибудь зарубежную радиостанцию никто, конечно, не станет. Есть любопытный случай в биографии Боба Гелдова, когда тот, учась еще в школе, взял темой внеклассного проекта «Культурную революцию в Китае» и, недолго думая, написал туда: «Из Китая ему пришла объемистая посылка с красными книжечками, цитатниками Мао на английском языке». И только когда Гелдов раздал эти цитатники своим одноклассникам, появились люди в штатском, напомню, что дело происходит в Ирландии, и поинтересовались, что господин Гелдов имеет в виду. «Откуда узнали?» — спросим мы себя. «Известно откуда. Перлюстрация». Не знаю, как поведет себя отечественное почтовое ведомство дальше, вернее, куда его поведет, но в последние года три письма вообще стали приходить регулярнее и практически без следов вскрытия. То ли пар цензором перекрыли, то ли закупили новое оборудование, то ли указ пришел, до времени не трогать, не знаю. Уверен, однако, в том, что недалек день, когда все тайное станет явным, и когда всенародно будет раскрыт многолетний производственный почтовый секрет, и все изъятое за десятилетия издадут в новом издательстве под названием «Советский перлюстратор». Сегодня мы займемся вашими письмами, но пока заглянем в рок-хронику. 20 апреля 1981 года, 10 лет назад, основатель группы The Mamas and the Papas Джон Филлипс предстал перед судом за распространение наркотических таблеток. Судья вынес суровый приговор 30 дней тюрьмы, а по выходу из нее 250 часов общественно-разъяснительной работы. 21 апреля, 20 лет назад, в 1971 году, на фирме Rolling Stones Records появилась первая пластинка самих роллингов под названием «Sticky Fingers» — «Липкие пальцы», со знаменитой уорхоловской молнией в ширинке джинс, которая открывала обложку конверта. 21 апреля 1947 года в штате Мичиган родился Джеймс Джоэл Остербург, известный нам как Игги Поп. Сначала играл в местной группе под названием «Игуанас», «Игуаны», отсюда его первое имя Игги. Фамилию же Поп он позаимствовал у известного в родном квартале наркомана. Игги Поп, участник группы The Stooges конца 60-х, неоднократно выезжал на гастроли с Дэвидом Боуи. 22 апреля, 10 лет назад, в 81-м году, гитарист Эрик Клаптон попал в американском штате Сиэтл в автокатастрофу. Его отвезли в больницу. Любопытно, что из этой самой больницы он выписался всего два дня до того. Вот так не повезло Клаптону на день рождения Кузьмича. 23 апреля, в 36-м году, в городе Вернон, штат Техас, родился Рой Орбисон, певец, сочинитель, гитарист, недавно скончавшийся лирический тенор рок-н-ролла. 25 апреля. 10 лет назад, в 81-м году, распалась группа Пола Маккартни «Wings» — «Крылья». Произошло это тогда, когда гитарист Дэнни Лейн заявил о том, что он хочет заниматься сольной деятельностью. Эпилог этой истории такой. Несколько месяцев назад на глаза мне попалась маленькая заметка в лондонской вечерке. В одном из районных судов города рассматривалось дело о личном банкротстве музыканта Дени Лейна. Такое официальное банкротство вообще, с одной стороны, освобождает от неуплаченных долгов, но с другой лишает многих прав и возможностей, особенно по финансово-деловой части. Из последних новостей обе музыкальные газеты сообщают о смерти известного манчестерского продюсера. Мартин Ханнет в минувшую среду умер во сне в возрасте 42 лет. Вскрытие показало, что скончался он от инфаркта. Мартин Ханнет был продюсером не только всех известных манчестерских групп, таких как Joy Division, Дивизия радости, New Order, Новый порядок, The Stone Roses, Каменные розы, но и другие коллективы, скажем, OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, или ирландские суперзвезды U2, У2 записывались с ним. Газеты пишут, что Ханнет был гением своего дела, человеком редкого таланта и работоспособности. Он умел вытягивать из музыкантов лучшее, что в них было, и раскрывать подчас то, чего те даже сами в себе не подозревали. Мартин Ханнет был верующим католиком. Газеты пишут, что главной группой фестиваля Monsters of Rock, чудовище рока, в городе Донингтон 17 августа будут AC/DC. На этом фестивале в таком качестве они уже выступали дважды, в 81 и 84 годах. Среди других команд Металлика, Мотли Кру, Куинсрайх. Билет на фестиваль стоит 22,5 фунта. И что получается, если помножить на обменный коэффициент 50, что это, 1000 с лишним? Ну вообще. Апрельский выпуск журнала Metal Hammer сообщает, что певец Black Sabbath Тони Мартин группу покинул. Вернее, его попросили это сделать, потому что в ряды черносубботинцев вновь приглашен Ронни Джеймс Дио. Для Тони Мартина, по его собственному признанию, это стало полнейшей неожиданностью, потому что еще совсем недавно участники «Черной субботы» говорили ему, что он, мол, лучший певец за всю их историю. Ну что ж, замечает Тони Мартин, пусть им будет хуже. Газета пишет, что он уже приступил к записи сольной пластинки. Еще один вокалист, бывший певец Iron Maiden, Пол Ди Анно, стал бывшим также и для другой группы, Praying Mantis, «Богомол», в которой он пел последнее время. Певец и гитарист из Megadeth Дэйв Мастейн недавно женился. Бракосочетание состоялось на Гавайских островах на знаменитом белоснежном пляже Вайкики. Молодая супруга выйдет с ним в рабочий медовый месяц. Рабочий, потому что Megadeth сразу же после свадьбы уезжают на гастроли. На прошлой неделе мы познакомили вас с новым альбомом группы Halloween, только что вышедшим в Англии. И вот на этой неделе Metal Hammer пишет, что на своей родине в Германии пластинка так и не появилась в магазинах и в ближайшее время, видимо, не появится. Кроме того, группе запрещено выступать там с концертами, по телевидению и даже давать интервью прессе. Переиначивая известную поговорку, можно сказать, что длинные чубы наших холопцев трещат от того, что дерутся их паны. Точнее, две пластиночные фирмы, которые выясняют, кому же из них по контракту группа принадлежит. Спор идет между небольшой независимой компанией Noise Records, фирмой, которая открыла Halloween, и которая ее, так сказать, первые годы рыхлила, окучивала и поливала, и международным гигантом мусбизнеса фирмой EMI, с которой Halloween подписали контракт в начале 90-го года. Я вам, ребят, так скажу. Никогда не экономьте на адвокатах. Себе же дороже выйдет. Группа Halloween тому пример. Не углядели что-то мелким шрифтом? И вот, пожалуйста, по суду вся территория германского отечества для них закрыта. Причем, может быть, надолго. На этом мы рок-хронику закончим и перейдем к вашим письмам и заявкам. We'll be right back.
Have you seen Junior's grave?
Песня «And the Cradle Will Rock» и «Будет качаться колыбелька» в исполнении группы Van Halen. Песня связана с первым письмом. Пришло оно из Тюменской области. Его автор пишет: «Здравствуйте, я был краток, был в Киеве в конце июня, ты улетал в Лондон, улетел в Лондон накануне, мне сказали, жаль, не увиделись, хотелось поговорить. Знаешь, старик, я вообще-то недавно слушал тебя, но все больше и больше вот о чем думаю. Может быть, не нужно строить все на иронии? Нет, она, конечно, у тебя замечательная, именно твоя, фирменная, понимаю, мир шоу-бизнеса диктует свои жестокие законы, и ты следуешь этой букве строго и профессионально, уровень каждой передачи высок, я даже удивляюсь, как тебе на все это хватает. Не знаю, конечно, как ты работал 5 или 10 лет назад, ведь года 3 всего, как услышал твою фамилию, но почему ты уверен, что те передачи были как два лаптя? Извини за нестандартное сравнение, похоже на сегодняшнее. Такие же ладные, вызывающие легкую улыбку своим юмором, а главной иронией, которая сквозит во всем, в тех же шутках, прибаутках, в той же заставке и даже в твоем голосе. Короче, не из простого лыка шиты, из аглицкого. Понимаешь, старик, я просто думаю, размышляю и совсем не хочу тебя задеть чем-то. Я знаю, ты делаешь свое дело, ты нашел его, но мне кажется, от тебя исходит такая ужасная неудовлетворенность, как биополе, что мне кажется, оно действует и на меня. Жаль, что я тебя в Киеве не застал. Ты никогда не интересовался драматургией? Могу заверить тебя, как будущий режиссер, 2 года до диплома. Не пожалеешь, поинтересуйся. Найди советский журнал «Театр», толстый такой, номер 8 за 89 год, на обложке фото Андрея Миронова, и прочти в нем пьесу Алексея Шипенко «Смерть Ван Хелена» называется. Это не просто пьеса. Необычная, роковая, крутая. Это нечто большее. Тебе будет намного понятнее про лапти. Кстати, в смерти упоминается и Гребень, и твой друг Артемий. Хотя, если не прочтешь, может, оно и к лучшему. Твоя неудовлетворенность не разрастется до беспредела и будет такой же маленькой, незаметной для всех и не мешающей спокойной жизни. Извини, если оторвал от серьезных дел, Игорь Бугаец. Ну что, господа, это письмо серьезная заявка на психоанализ, причем сделанный без 2 лет профессиональным душеведом и потому человеком пронзительным и чутким. Неудовлетворенность, конечно, есть. Почему? Ну, например, больше 10 лет прошу добавить мне времени в эфире. Но причина юмора не в этом. Во-первых, не люблю скуки и сам стараюсь ее не разводить. Во-вторых, в совкультуре, во всяком случае того периода, который я оставил за собой, присутствовала такая напущенная наукообразность, такое упоение своей ролью критика, писателя, общественного лица, что мне до сих пор страшно в таких рядах оказаться. В-третьих, большинство отечественных дикторов говорили медовыми, снисходительно ласковыми голосами, как если бы они разговаривали с детьми. И уж, конечно, выехав из такой всеобщей доброты, я никаким другим голосом, как едким, по радио разговаривать не могу. Но и в конце концов нельзя забывать, что люди часто шутят от застенчивости, скрывая, так сказать, истинные и настоящие чувства. Если довелось бы нам с автором встретиться в Киеве, он бы, как режиссер, возможно, определил бы разницу между эфиром и жизнью. А вот письмо еще из Киева, на этот раз человек, с которым довелось таки встретиться. Сева, привет тебе с радиоактивных берегов Седого Днепра из Стольного Града Киева. Пару слов о себе. Слушатель со стажем, по-моему, начал поиски твоего заглушаемого голоса в 80-м. Да, как предки привезли приемник National, так и начались мои страстные пятницы. Это были времена, когда по заявкам ты крутил Sex Pistols и Atomic Rooster. Круг слушателей был узок, но, мне кажется, более рядом тебе. Кстати, во время твоего посещения Киева подходил к тебе. Меня интересовала судьба передач тех лет, есть ли они на пленке. Но ты не проникся духом ностальгии. А может, затуркали наши рок-любители? А жаль. Какие были передачи «Перлы»? Сейчас вспомнилась еще одна первоапрельская с шуточками, ошибками комментаторов. Была кассета, но потерялась еще в институте. Я и мои друзья начали разработки и выпуск продавцов автоматов и прочих чудесных для Homo sapiens советикус вещей. Я простой смертный, без родственников и знакомых за бугорком, не могу посетить берега Туманного Альбиона и потому превращаюсь в просителя. И вот мы хотели бы, если не сотрудничать с фирмами, выпускающими подобную продукцию, то хотя бы попросить Арсена Борисовича потратить несколько часов своей жизни, или попросить одного из друзей или подруг раздобыть рекламные буклеты или адреса фирм, которые выпускают автоматических продавцов товаров ежедневного спроса. Ну, братцы, вы уж не шлите мне личных просьб. Расстройство одно. На помощь нет ни времени, ни сил, а отказывать или игнорировать просьбы тоже неприятно. Действуйте лучше по легальным каналам. Скажем, вот в данном случае можно обратиться с деловым письмом в английское консульство в Москве, или общество советско-британской дружбы, или в британскую коммерческую палату в Лондоне. Ну уж во всяком случае не ко мне. Но в письме под скриптом. А заставкой для рок-посевов следует взять концовку лучшей песни из Led Zeppelin 2, из этого гимна молодежи 60-х годов, твои слова. Последние секунд 20 звучат два аккорда, план затягивает свое «Love» и до конца. Слушайте рок-посевы. Как получается? Музыка хорошая, но для заставки, пожалуй, длинновато. Если следовать за событиями лета прошлого года, то после Киева в моей биографии были Москва, Ленинград, потом встреча знаменитая теперь в узких кругах, так называемая «Июлька». Вот письмо из Липецка. «Здравствуй, Сел Борисович, пишет тебе нарисмен из города Липецка, Евсеев Сергей. Решили мы связаться с другими фанами твоих рок-программ и отправились с визитом в Стольный Град, Москву. Отправлялись мы на второй съезд организации, которая носит название «Норис». Приехали, значит, походили, посмотрели на москвичей. Не понравились они нам, какие-то все загнанные. Подошло тут время нашей встречи с нарисменами. Спускаемся мы на платформу метро «Павелецкая», и мама дорогая, стоит толпа человек 30. Одеты кто во что, правда, в основном в майках с надписью «Slayer» и весьма экстравагантными прическами. Прохожие шарахаются, а стоящий невдалеке милиционер что-то говорит в свой воки-токи. Сева, поверишь, аж тепло на сердце стало. Ну, а потом была незабываемая встреча. Сева Борисович, стоишь ты, как Христос, перед сидящими на коленях металлюгами, приехавшими со всей страны. Льется рекой шампанское, и я держу свой паспорт гражданина Советского Союза с твоим автографом и автографом несравненной Карины Арчибальдовны. А после в подмосковной Опалихе был огромный рок-н-ролльный костер, и было невиданное ранее братание рок-фенов. Конечно, запомнились и прогулка на теплоходе, и концерт, на котором воронежец «Красный огурец» запилило москвичей и ленинградцев. Но ничто это и не идет в сравнении с первым днем съезда. И хочется от всей души сказать спасибо организаторам этой величайшей акции 80-х. Спасибо вам, ребята. Хочется, чтобы съезд действительно приобрел статус ежегодного. Сел Борисович, передай, пожалуйста, для Григория из Дедовска, Тимофея из Казани, Ричи из Ессентуков, Николая из Ярославля, для Лепчан Сергея, Вячеслава, Валеры и Илюхи, для Мишеля из Москвы, а также для всех нарисменов Союза песню AC/DC «Highway to Hell» с одноименного альбома 79-го года. Желаю счастья, здоровья тебе и супруге твоей, Карине Арчибальдовне. Гудбай. Сергей Евсеев, 17 лет, живущий в городе Липецкий, на проезде Сиреневом.
Yeah.
Highway to Hell, группа AC/DC, заявка Липецчанина Евсеева Сергея. Ну и поскольку мы сыграли для его многих друзей и для своих из Норриса, то уж сыграли по блату полностью до конца. Из того же Липецка от другого 17-летнего жителя Ильи Солодилова вот пришло письмо. «Здравствуй, Всеволод Борисович. Пишет тебе давний слушатель твоих поп-программ. Мне 17 лет. Слушать программы BBC начал с 84 года. В твоих программах мне нравится все, и радиохроника музыкальных событий, короче, рок-хроника мне тоже нравится. Только вот музыкальные вкусы других ты, по-моему, не учитываешь». В твоих программах звучит один металл и рок, а надо ведь и переключаться иногда на другую музыку. Я большой поклонник британской группы Depeche Mode. Эта группа очень популярна у нас в городе, я знаю других ребят, которым она нравится. Поэтому, Всеволод Борисович, посвяти, пожалуйста, хоть половину своей программы этой группе. Если решишься посвятить, то тогда назови в ней, пожалуйста, даты рождения всех участников. Желаю счастья и здоровья. До свидания, Илья Солодилов. Дорогой Илья, выполняй твою заявку по сильно и сообразно обстоятельствам. Группа Depeche Mode, участники которой все либо года рождения 62-го, либо моложе, происходит из английского города Базельдона в графстве Эссекс. Поначалу играли втроем: Энди Флетчер, Мартин Гор, Винс Кларк, две гитары и синтезатор. Такой у них был состав. Затем к ним присоединился четвертый участник, вокалист Дэвид Ганн. Название свое они открыли, когда перелистывали французский журнал «Мод». Он назывался по-французски, естественно, «Depeche Mode», то есть «Быстрая мода». Ну, время это было зарождение новой музыкальной моды, начало 80-х годов, появление электронной новой волны, поэтому участники группы, врубаясь, так сказать, в обстановку, распрощались с гитарами и полностью перешли на синтезаторы. Уже в начале 81 года на независимой и только что созданной фирме, лондонской фирме Mute Records, вышла их первая 45-ка. Она называлась «Dreaming of Me», «Мечтая обо мне». Но за этим, в том же 81 году, последовал большой успех. Вышли их долгоиграющие пластинки. Однако к концу того же 81-го один из первоначальных участников группы, Винс Кларк, решил из группы уйти. Ушел он потому, что предпочел работать в студии спокойно, так сказать, не уходя из дома далеко, вместо того, чтобы ездить по гастролям неизвестно куда. Винс Кларк создал дуэт с певицей Алисон Моет. Дуэт этот стал впоследствии очень известным. Назывался он «Язу». Но вот вернемся к группе. На последнем их альбоме под названием «Violate», выпуск 90-го года, состав тот же, что и 10 лет назад. И приглядевшись повнимательнее, мы видим, и что очень отрадно, что выпускают они пластинки на той же независимой фирме Mute Records, с которой начинали 10 лет назад. И вот на этой теме постоянства, постоянства, основанного, надо думать, на взаимном уважении и довольстве, мы сегодня и закончим, пожелав вам всего самого-самого лучшего. До следующей недели. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгородцы, город Лондон, Вильнюс.